Свежее утро на радио «Спутник».
Снова здравствуйте, это прямой эфир «Радио Спутник». Сейчас будем говорить о тех новостях и событиях, которые произошли к этому моменту, как в них разбираться и что в них в общем важного. Помогать мне и вам во всем этом будет мой коллега Виталий Фотин. Виталий, здравствуй.
Здравствуй.
Итак, Организация по запрещению химического оружия получила от Германии запрос на оказание техпомощи в связи с предполагаемым отравлением Навального. А команда «Политика» тем временем играет в бутылочку с новичком, объясняет ее происхождение.
Ту самую бутылочку, на которой, как утверждают немецкие специалисты, были найдены следы отравляющего вещества. И в соцсети, на профиле как раз Алексея Навального, опубликовано видео, в котором говорится о том, что якобы оно было снято после того, как коллеги оппозиционера узнали, что он отравлен. И нашли ее в номере гостиницы «Томска», что, по их мнению, свидетельствует о том, что политика отравили именно в гостинице. Ну, буквально вот цитировать не буду, но смысл такой, что люди, когда узнали, это сотрудники ФБК, а когда они узнали о случившемся, они сделали, как они сказали, единственно возможную вещь, а именно вызвали адвоката, поднялись в номер, и из которого выехал Алексей Навальный, начали все фиксировать, упаковывать и так далее. В том числе бутылки из-под гостиничной воды. Ну и, в общем-то, предполагают, что та самая бутылочка, те самые игры и так далее. Но что сразу, естественно, появились комментарии. Комментарии, например, от Леонида Ринка, человека, который принимал участие в разработке новичка. Он заявил о том, что если бы новичок действительно находился на бутылке, то это привело бы не только к смерти Навального, да, но и гибели всех, кто ее трогал. Вот. Также не комментируют пока информацию эту томский отель, в котором это видео якобы было снято. Вообще возникает много вопросов к этому видео. К самой бутылке, да, то есть где это снято, там ли это снято, откуда она вообще взялась и так далее. А пока известно, что организация по запрещению химического оружия по запросу Германии уже проводит анализ взятых у Навального проб. Давай послушаем мнение политолога Александра Конькова, у которого тоже пока вопросов больше, чем ответов ко всей этой истории.
Я думаю, что вопрос доверия здесь ключевой на самом деле, потому что если у пресс-службы нет доверия к российским врачам и российским официальным лицам, то, по крайней мере, пресс-службе Навального доверия больше точно быть не может, потому что они не ссылаются ни на какие официальные заключения, медицинские заключения, документы. Обнаружение отравляющих веществ – это, в общем-то, результат какого бы то ни было экспертизы, исследования, и без подробностей того, каким образом соответствующие вещества были обнаружены, без документального подтверждения такого рода информации скорее может рассматриваться исключительно в контексте той информационной воронки.
Вся эта история по-прежнему остается медийной, да, в том смысле, что с точки зрения, прессы, да, как звучит, я бы тебе объяснил, ты бы мне или там своим друзьям, вполне нормально, вполне укладывается. Но как только, мы с такими объяснениями пойдем в суд, да, и начнем доказывать действительно, тогда возникнут сразу проблемы. Поэтому в суд никто пока не идет. Но я это так очень условно переношу. То есть именно подтверждений каких-то реальных, да, экспертиз каких-то. То есть математики пока в этом деле нет. Вот что, цифр нет. Да, буквы есть, слова есть. Цифрам все-таки мы доверяем больше, чем словам.
Согласен. Хотя для меня в этой истории пока по-прежнему вопрос, почему не видят причин в возбуждении уголовного дела, но это, видимо, уже следует.
Мне кажется, это тоже вопрос, на самом деле, который меня волнует. И в данном случае...
То есть мальчик, прикуривший сигарету от свечки в храме, состав уголовного дела есть, а когда человека что-то с ним произошло, предположительно отравили, да, исходим из того, что имеем. Здесь ничего нет.
Но тут важен момент, что должны быть все-таки не каждое следствие возбуждается просто так. Просто потому, что в прессе что-то
хотя
пишут.
Хотя бы из резонанса. Как видишь, он теперь уже международный. В общем, это все на совести оставим правоохранительных органов.
Вполне возможно, что дело рано или поздно будет заведено. Потому что если все это правда, то дело должно быть заведено. Да? Ну, с точки зрения того, что утверждают сотрудники ФБК. Если это все неправда, то, соответственно, тоже есть здесь нарушение закона. Так что в любом случае, рано или поздно придется...
Да, будем ждать и следить за развитием событий. Пока предоставили вам всю информацию, которая есть на этот момент, и обратимся к другим событиям. Диспетчеров не сдаем. Россия не предоставит Польше работников смоленского аэропорта, которые стали свидетелями катастрофы президентского самолета. Варшава, дело в том, что настаивала на их выдаче.
Да, ну, по крайней мере, как заявил РИА Новости заместитель председателя Международного комитета Совета Федерации Андрей Климов, цитата, это запрещает российская конституция. И, в общем, сказал он в том ключе, что на этом вообще дело надо закрывать. Но, на самом деле, Польша, конечно, если бы хотела, дело давно-давно закрыла бы. Да, возможно, даже бы не открывала. Да, все-таки уже больше 10 лет прошло. И когда история казалась совсем закрытой, да, тем не менее, там, нынешние власти Польши решили ее поднять. Они не согласились с отчетами, да, с выводами комиссии независимой. Свою создали, да, и... В общем, эта комиссия, кстати, несколько лет не может официальный отчет предоставить. То есть такое ощущение, что, собственно, она и не для того, чтобы это дело вообще закрыть. Иногда дела лучше открытыми держать, да, и, по крайней мере, с их помощью можно строить различные версии. Вот одна из них, польская, да, версия, это умышленные действия российских диспетчеров. Соответственно, сейчас они дошли до того, что они требуют этих диспетчеров отправить в Варшаву, где, видимо, они им там будут какое-то предъявлять подозрение или что-то в этом роде, да. То есть, по крайней мере, генпрокуратура Польши, она намерена инсценировать процедуру ареста, вот такое вот. И, соответственно, дело это все вывернуть на международный уровень и объявить их международный розыск, ну, с последующими требованиями.
Ну да, но насколько я понимаю, Россия их в любом случае не выдаст, но просто у людей теперь будет проблема, они никуда не смогут выехать, если Польше удастся привлечь к этому Интерпол.
Это раз. Во-вторых, вполне возможно, что... Тут, опять же, все касается решительности польских властей. Это ведь не только вопрос выезда, например. Да? Могут быть еще различные сложности и прочее. Хотя, понятное дело, что, конечно... Дело ангажированное, вне сомнения. Опять же, мы, в принципе, это немного похоже на то, о чем мы говорили в начале с тобой, да, то есть букв много, а вот как-то с цифрами пока отчетов мы не видим. Но понятное желание, наверное, и на этом в каком-то смысле нынешних польских властей поиграть. Вот, единственное, что насколько долго это вообще может длиться.
Угу. Да, это действительно большой вопрос, да. Посмотрим, как будет развиваться эта история. Судя по всему, если это второе расследование идет уже который год.
Ну, уже больше 10 лет.
Уже больше 10 лет. То боюсь, что даже этим годом оно не закончится.
Оно, ты знаешь, может, мне кажется, дело может полежать. Вот многие дела же известные, резонансные, там, по 20 лет лежат, да, не закрываются, по 30 лет и прочее. Потом потихоньку станет незаметно историей. Таких историй, кстати, в Польше, уж извините за масло масляное, на самом деле много в том числе. Поэтому вполне возможно, что именно к этому мы и придем. То есть польская история начнет официально утверждать, что президент там погиб по причине там, того, что ему там это... Ну, устроили, что называется. Совершенно не обращая внимания на реальные факты, которые уже, в общем, исследованы и выяснены.
Обратим внимание на соседнюю с Польшей страну, Белоруссию. Списками богатеет оппозиционер. Белорусские борцы с режимом готовят список Тарайковского, в который войдут чиновники и силовики, работавшие на акциях протеста. Его передадут в Россию, Турцию, страны Евросоюза и США, и даже на Украину. Об этом заявила Светлана Тихановская.
Дело в том, что Тарайковский, если кто не знает, Александр Тарайковский, стал жертвой милицейского произвола. А-а-а. И это вот такой вот список черный. Она сказала, что, цитирую, нам передали имена и фамилии тех, кто пытает и избивает людей. Поэтому мы готовим отдельный список чиновников, силовиков, которые участвовали и продолжают участвовать в милицейском произволе. Мы назвали его списком Тарайковского. А в санкционный список войдут лица, причастные к пыткам, незаконным арестам, издевательствам над задержанными. А для идентификации виновных мы активно работаем с правозащитниками и проектом «Черная книга Беларуси». Конец цитаты. Это Светлана Тихановская сказала телеграм-канал, оппозиционных телеграм-каналов белорусских. Ну, надо сказать, что это такая... модная тема, что ли, если угодно, вот эти списки, да? По аналогии со списками различными, которые были и которые существуют. Вот теперь одним из вариантов вот противостояния, да, какой-то части общества и силовиков, да, это как раз вот именно попытка создать, идентифицировать этих силовиков, создать какой-то определенный список, черный или не черный, неважно, и так далее. Вопрос только в том, что с точки зрения оппозиции, да, действовать законными методами они не могут, да, поскольку, ну, собственно говоря, получается, что они борются против государства, которое борется с ними. Значит, они не могут бороться методами государственными, да, но это с точки зрения оппозиции. С точки зрения официальной власти, да, и, собственно говоря, права, то это, собственно, такое вот определенное давление извне, давление в том числе и на силовиков. То есть история, которая вполне возможно может набрать обороты. И давай послушаем по этому мнению, послушаем, вернее, мнение белорусского экономиста, политолога Дмитрия Балкунец, дал нам интервью.
Сегодня Европарламент планирует принять резолюцию по Беларуси. Там будет список лиц, которые в том числе причастны к разного рода репрессиям. И я думаю, что резолюция Европарламента и, вероятно, последующее решение на уровне всего Европейского Союза либо отдельных государств, например, о запрете приезда лиц, причастных к репрессиям в Беларуси, это вот уже будет иметь серьезные последствия. А список Тихановских, поэтому мне кажется, что скорее это больше как моральный некоторый аспект. Многие из этих лиц и так были никуда не выездные, которые окажутся в списках. На попадание в новые списки, ну, для них создает некоторый дискомфорт, и не более того. Многие годами из Беларуси никуда не ездили и счастливо себя чувствуют.
Я только разве с тобой не соглашусь в том вопросе, что это некая модная тема, потому что, учитывая то, как все это происходило, применение светошумовых гранат, истории из изолятора на Окрестина и тому подобное, и официального ответа на это не было. Не было проведено расследование, не были наказаны виновные.
Я не говорил, что это не эта модная тема. Я говорил, что модная тема составляет списки. Вот,
ну,
о чем речь.
Слушай, тебе, когда надо что-то сделать, сходить в магазин, ты составляешь список. Это модная тема или нет?
Ну, нет, это обычная тема.
Ты обновляешь гардероб зимой, ты составляешь
список? Нет, но списки, которые составляются, вот мы, значит, составим список такой, мы составим список такой, черные списки и прочее. Это все тема, которая как-то укладывается вот в нынешнее противостояние, в том числе и не только в Белоруссии, да? Посмотри, сколько разных списков стало возникать. Удобная тема. Модно, я бы сказал. Вот именно так.
Ну,
в этом смысле, как форма.
Организация информации списками, мне кажется, вполне себе действительно удобная тема.
Ну, удобная. Ну, а тебе не нравится слово «модная», что ли?
Да.
Ну, хорошо, не модная, просто обычная тема.
Просто обычная.
Обычная тема. Вот, пожалуйста, еще один список. Это список Колесниковой. Списков много.
А там
когда
что?
Что-то много появляется, это обычно говорит о моде некой.
Это, ну, систематизация называется.
В некотором смысле. Но там представители Беларуси, которые не согласны с итогами выборов президента, создали который свой совет. И они теперь, значит, отметили, что вот этот список Колесниковой, там, значит... Там будут представлены все-все-все, которые, собственно говоря, сидят в Беларуси ни за что. Ну, то есть политзаключенные, различные и так далее. То есть осужденные. Вот. Так что и такое тоже будет. Изначально, вот цитирую оппозиционера, изначально мы думали, что власть увидит, что народ против, что народ больше не признает как руководителя страны, что они поймут, пора наконец услышать и пойти на диалог. Но сейчас мы видим, что нужны более радикальные шаги. Но один из них — это вот еще один список в данном случае.
Давай узнаем, что происходит с российским суперджетом и компанией «Сухой». А «Сухой» импортозаместят. К 2023 году намерены создать новый самолет «Суперджет Нью». Летать он будет на двигателе уже российского производства ПД-8, если я правильно все произношу. Сейчас «Суперджеты» летают на двигателях франко-российских, а потратить на разработку собираются от 120 до 130 миллиардов рублей.
Да, и надо сказать, что примерно половина или даже больше, чуть больше этой суммы уйдет на создание именно двигателя. И существенную часть этих инвестиций компании получат из бюджета. Хотя, конечно, свои средства тоже будут вложены. Ну, например, сказано, что только объединенная авиастроительная корпорация получит на разработку сухого суперджета New, он так будет называться, не менее 50 миллиардов рублей. Предлагаю послушать мнение независимого аналитика Дмитрия Адамидова.
Вот смотрите, репутация получится, если он лет 10 отработает без перебоев, и будут учтены все ошибки, которые были допущены при создании сухого суперджета в плане отсутствия ремонтной базы там и прочих вещей. Но пока об этом говорить рано, потому что если мы вспомним, что говорили о сухом суперджете в момент выпуска, это было примерно то же самое, что это прорыв, что у нас тут новая веха. То есть уже просто был прецедент, и поэтому, естественно, некоторый скепсис существует. Но, с другой стороны, их не пробовать, то и не будет ничего. Поэтому, в общем, это правильно, что надо исправляться, надо как-то делать. В прототипе все всегда выглядит неплохо довольно, а вот когда начинаешь их эксплуатировать, выясняется, что то одно, то другое.
Ну вот и несколько подробностей, которые публикуют ведомости. Говорится о том, что сухой суперджет New будет, по сути, гораздо более эффективным самолетом. У него будут не только замещены на отечественные десятки систем и компонентов, но изменится даже конструкция фюзеляжа и будет скорректирован центр тяжести. Двигатель, он не только для этого судна, вот, который ты говорил, ПД-8, а также подходит для самолета-амфибии, который пока летает на украинских моторов. То есть этот двигатель, видимо, тоже будет, ну, как сказать, развиваться, да, возможно, будет подходить еще под некоторые модели. Потом, помимо двигателя, будут заменены на отечественные системы кондиционирования, торможения, электроснабжения, водоснабжения, удаление отходов, также кислородная система экипажа, датчики утечки воздуха, сигнализатор обледенения, температура воздуха, шасси, пассажирские кресла, маты, теплозвукоизоляция и многое другое. То есть, в принципе, все. Весь набор практически, да. И также в рамках вот этого проекта, этого нового самолета, разрабатываются различные системы и двигатели вообще нового поколения. То есть в дальнейшем, видимо, будет развиваться эта линейка. Ну, по крайней мере, так заявлено.
Слушай, прекрасно, конечно, все это звучит, но, насколько я понимаю, проблема с сухого Суперджет 100 была в том, что, ну, помимо того, когда хотели же, насколько я помню, сразу сделать полностью российский.
Да,
и с двигателями совсем.
Потом оказалось, это изначально так и шло всегда, вот. В том-то все и дело.
Потом оказалось, что это несколько дороже и несколько дольше будет. И проблема Суперджет 100 была в том, что он то есть не в самом самолете, а в базе обслуживания. То есть многие же компании, авиакомпании...
Собственно, об этом и сказал эксперт, да.
Вот, да, его закупили, а потом оказалось, что очень сложно и долго заказывать эти детали, расходные материалы и тому подобное, и тому подобное.
Потом, если ты помнишь, там была история, он же создавался в нулевых, да, а в 2011-м был сертифицирован и стал поступать в различные авиакомпании. Там тоже были сложности. Ну, понятно, это рынок такой, в общем-то, на котором жесткая борьба.
Да.
Вот. А до 2014 года он преподносился вот как именно, как продукт глубокой международной интеграции авиапрома с глобальными поставщиками авиакомпонентов. Да, но 2014 год, соответственно, санкции и так далее. Американские комплектующие, которые, да, перестали, ну, не перестали, нам возникли сложности с их поставкой, да. Вот. В общем, вообще вот эти комплектующие, они составляли почти 70%. Ну, то есть на две трети он состоит, в общем-то, не из отечественных. Вот. И с этим были сложности. То есть нужно было заниматься, по сути, ну, это забавно как-то звучит сейчас, но тем не менее, импортозамещением того, что, собственно говоря, должно было быть своим. Uh-huh. Вот какой момент. И плюс ко всему, то, о чем мы говорили, почему вот, собственно, двигатель главное, да, потому что как раз вот многие эксперты отмечают, что специально созданный для суперджета двигатель САМ-146, он оказался крайне неудачным, он быстро ломается, и французская компания, которая его делает, она, в общем-то, отказывается инвестировать средства в его доработку. Ну, это нормально, на самом деле, история сейчас, когда собственно говоря, все дорабатывается, да, все доводится до ума не сразу, да, то есть вот оно в процессе эксплуатации. Ну, а поскольку самолетов таких производится мало, дополнительные инвестиции в этот двигатель не купаются. Это уже, собственно говоря, почему французы не очень хотят этим заниматься. Но надо сказать, что вот еще важный момент, да, мы сказали о суммах, да, то вот 120-130 миллиардов рублей, эксперты отмечают, что эта сумма действительно значительная, очень, прям значительная. И она сопоставима с разработкой абсолютно нового лайнера, фактически.
Даже так?
То есть, да, там...
Ну, тогда это должно получиться очень хорошо.
Я думаю, что, как оптимистично буду настроен, да, я предполагаю, что когда работы, в общем-то, если работы будут продолжены, и это будет не просто там какая-то попытка заменить двигатель и все, да, вот, а действительно доведены будут до ума многие системы, мы получим, по сути, фактически прототип нового самолета, которого будут доведены до ума то, что не работало в предыдущем или плохо работало.
В общем,
да?
Меня, как потребителя авиационных услуг, конечно, больше всего интересует, чтобы это было безопасно, качественно, и, конечно, чтобы это было, чтобы это работало, а делалось не из серии, что мы сами с усами, сами себе самолеты построим, сами на них летать будем. В общем, чтобы это еще имело смысл. Поэтому вот. Посмотрим, кстати, еще на одну небесную тему, но уже от Роскосмоса. На это тело можно положиться. На то, что позволено Юпитеру, положил глаз никто иной, как Роскосмос, а именно на спутник газового гиганта Калипсо. Корпорация полагает, что это третье небесное тело после Луны и Марса, которое можно рассматривать в качестве базы для человечества.
Угу. Причем, как пояснил исполнительный директор Роскосмоса по перспективным программам и науки Александр Блашенко, привлекательность Калипсо обусловлена тем, что на нем имеется в большом количестве водяной лед, под которым находится незамерзающий океан. Вот так вот. Кроме того, на Калипсо была зафиксирована сейсмическая активность, что может говорить о наличии у спутника горячего центрального ядра. Хотя, честно говоря, я из общего курса помню, что астрономии, что если такое огромное тело рядом находится, да, оно оказывает такое давление и влияние на свои спутники, что, в общем-то, может происходить все, что угодно. Но, тем не менее, ранее исполнительный директор Роскосмоса сообщил, что к 2030 году к одному из спутников Юпитера, тогда просто так называлось, к одному из спутников, планируется отправить автоматическую научно-исследовательскую аппаратуру, которая будет доставлена с помощью космического буксира с ядерным реактором на борту. И первый этап, он сначала этот буксир направит миссию к Луне, с отстыковкой на ее орбите исследовательского космического аппарата. Затем он совершит гравитационный маневр у Венеры, видимо, там тоже что-то. Да, отстыкует научный спутник, но дальше направится к спутникам Юпитера. Ну, в общем, в данном случае это, наверное, проекты, да, вряд ли, это точно не фантазии, но, по крайней мере, какие перспективы можно сейчас предположить, наверное, очень сложно. Послушаем вице-президента Федерации космонавтики России Олега Мухина.
Это, конечно, далекое будущее, так уж скажу. Но, с другой стороны, это понятно, что ведь Луна, Марс здесь рядом. Вот поэтому, естественно, что после изучения Марса, естественно, будет стремиться человек и дальше изучать. И, конечно, из этого становится вопрос о том, что куда дальше лететь. Естественно, что спутники больших планет, Юпитера, Сатурна, но Юпитер поближе к нам, они действительно показывают, что вот у них есть на этих спутниках и атмосфера, и, конечно, это представляет собой интерес для изучения.
Вот слушай, ты упомянула давление, меня еще интересует вопрос радиации, потому что, насколько я помню, там очень вокруг Юпитера очень серьезный радиационный фон, и история же была, помнишь, со спутником Галилео, который туда там, значит, как-то облетел и получил дозу радиации в 25 раз больше, чем смертельный для человека. И здесь вопрос, я не знаю, оно там добивает до Калипсо, я просто пытаюсь понять, где Калипсо находится. Ну, то есть я понимаю, что это один из спутников Юпитера, но на каком расстоянии?
Можно, например, там, не знаю, предположим, с тобой, как люди гуманитарные,
так,
да?
Давай.
Да, что значит? Дело в том, что там же можно рассматривать вот именно как подземную станцию, ну, так, не подземную, это не так правильно, то есть не водяной лед, вот, так. Большое количество, можно в этом льду, там, например, сделать какое-то углубление, да, и организовать станцию там. И в таком случае, как бы, защита какая-то будет, правильно? Ну, если да. Глубоко, например, да?
Ну, видимо, да.
Ну, как вариант. С другой стороны, мне вот единственное, что непонятно, это все красиво и интересно, вот давайте, может быть, это как-то на Луне хотя бы попробуем создать международную, мега-мега-международную или еще какую-то, да? Изучение понятно, но если речь идет о вот реально какой-то вот станции, на котором бы жили люди, да, у нас с Антарктидой-то проблемы, на самом деле, как людей оттуда иногда забирать с труднодоступных мест, да? А вот здесь спутники, я думаю, роботы прекрасно справляются с изучением, да, каких-то моментов. А вот насколько это все сложно и опасно для человека сейчас.
Слушай, я еще себя еще поправлю. Не Калипсо, а Калисто.
Прошу прощения.
Я сам себя...
Я тоже, по-моему, оговорился.
Ну, тут тогда понятно, и любовница Зевса. Ну, в смысле, Юпитера.
Да. Так что на это тело действительно можно положиться.
На это тело можно действительно положиться. Там, знаешь, там много тел, на которые можно положиться, на которые Юпитер ложился и неоднократно. В общем, желаем удачи Роскосмосу. Надеемся, что вскоре нам представят, что там хотят сделать, как все это будет выглядеть. А пока говорю спасибо моему коллеге Виталию Фочину. Спасибо.